Привет! Продолжаем обсуждать итоги года в контексте телекома, гаджетов и технологий. Сегодня у нас в гостях Сергей Вильянов. Главный редактор сайта имени себя, эксперт с мировым именем, чуть меньше, чем Дмитрий Пучков, но тоже уже практически такой же. Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Сереж, как прошел год?
Потрясающе. Прекрасный год. Я, честно говоря, даже не ожидал, что будет так хорошо. То есть, конечно, были разнообразные шероховатости, связанные с ограничением общения. И вообще как-то, ну, довольно необычно, когда ты каждый день общаешься с какими-нибудь людьми, но ни разу их за год живьем не видел, и, в общем-то, непонятно, когда увидишь в следующий раз. Но если судить именно по каким-то рабочим результатам, это был очень-очень хороший год, и я, честно говоря, приятно поражен, насколько он оказался хорошим.
Наверное, не только у тебя, настолько он насыщенный получился, но, возможно, это еще и произошло из-за того, что пандемия и режим самоизоляции внесли определенные коррективы. Когда работаешь дома, то уже гораздо меньше поводов отвлекаться на различные приятные вещи, разговоры там с очень приятными людьми, кофеек и прочее. И продуктивность начинает, ну, реально повышаться даже у тех, у кого она раньше и не очень хороша была.
Нет, я немножечко по-другому это вижу. То есть у меня с продуктивностью все очень...
Ну, мы помним твой великолепный ролик про то, как надо писать тексты.
Нет, просто у меня действительно нет никакой проблемы с отделением общения от всего остального, от главного, потому что это даже скорее я таким своеобразным недостатком вижу, что я очень всегда на первое место ставлю рабочие дела, а потом уже все остальное. То есть я никогда не пойду пить кофе, если мне надо что-то сделать. Поэтому нет, ни в коем случае, наоборот, это как раз мешало, потому что когда ты встречаешься с людьми живьем, когда ты узнаешь от них что-то новое постоянно, это очень здорово подпитывает. Но так оказалось, что по каким-то причинам вот востребованность того, что я делаю, она резко возросла, просто вот по экспоненте. И это отметил не только я, мы как раз недавно встречались уже упомянутым тобой Дмитрием Юрьевичем Пучковым, и он как раз сказал, что если у него раньше средний прирост подписчиков был в месяц порядка 15 тысяч человек, то вдруг стало 60 тысяч в месяц, то есть вот в 4 раза. То есть, а это означает и не только приятное расширение аудитории, но и приятный выход на некоторые другие по смыслу горизонты, которые немножечко по-другому оплачиваются. То есть я очень рад за Дмитрия Юрьевича, у него все хорошо.
Но вернемся все-таки к нашим итогам. В контексте самоизоляции все засели дома и, как мне показалось, совершенно по-другому оценили свой домашний набор техники. Понятно, что есть разные люди. Понятно, что там я или ты, мы очень много общаемся с новыми гаджетами, особенно домашними, потому что про них ролики отлично заходят. Но основная масса людей, они внезапно обнаружили, что как-то интернет не настолько быстрый, как раньше был, потому что все дома засели. На старом мониторе или ноутбуке смотреть видосики, конечно, приятно одну серию в неделю, вечером посмотреть, но если ты постоянно смотришь, то как-то не очень получается. Я уж не говорю о том, что из-за удаленной работы все перешли на видеоконференции, и поэтому совершенно другие стали требования к тем же веб-камерам, селфи-камерам и прочим. Давай по порядку. Начнем с домашнего интернета и роутеров. Ты в этом году очень много роутеров обозрел. Ты со многими общался. Я видел один из твоих роликов, где ты в доме расставлял меш-систему, чтобы был бесшовный Wi-Fi. Наверняка у тебя сложилось определенное впечатление, какая сейчас картина у людей дома, то есть там повсеместный Wi-Fi на 2.4, например, да? И за этот год я так понимаю, производители приложили очень много усилий для того, чтобы упростить новые решения для дома, чтобы люди там переходили на 5 ГГц, на Wi-Fi 6, на различные дополнительные системы бесшовного покрытия.
Ну смотри, я бы не сказал, что производители предпринимали какие-то прям уникальные усилия, потому что у них все это уже было давно, и хорошие роутеры, в общем-то, были в продаже и 3 года назад, и 5 лет назад. То есть некоторые производители, по большому счету, за последние 5 лет свои роутеры практически с аппаратной точки зрения не изменили. То есть решения были. Дело было в том, что очень большое количество людей пользовалось тем, что им ставят провайдер. То есть приходит провайдер и говорит: вот в тариф включен роутер, давайте вам поставим. Ставили, и в общем-то все было хорошо, потому что когда задача стоит там вечером что-то чуть-чуть потупить и в выходные немножечко, то в общем-то и нормально. Ну, да. То есть когда у тебя задача не связанная с зарабатыванием на жизнь, когда ты просто что-то делаешь, там, не знаю, почту проверяешь личную, в Одноклассниках сидишь. Когда люди заехали домой всерьез, они обнаружили, что вот это вот подобие роутера от провайдера, оно, в общем-то, ни о чем. И они тут же кинулись по магазинам, а в магазинах их встретили, в общем-то, с энтузиазмом, потому что было что предложить. И да, действительно, то есть главная проблема людей, которые живут вот в многоэтажках, даже в больших квартирах, это неважно площадь, это то, что диапазон 2,4 ГГц фактически умер. Он есть, если включить анализатор какой-то, то можно поймать там десятки, иногда до сотни сетей, но даже если вот роутер у тебя стоит вот на расстоянии буквально там полуметра или метра, ты обнаруживаешь, что максимум ты через него можешь протолкнуть там 10-15 мегабит. Это мало.
Конечно.
Соответственно, нужно переходить на 5 ГГц, стандарт либо 802.11ac, он же Wi-Fi 5, либо 802.11ax, это Wi-Fi 6. И вот тогда жизнь начинает играть новыми красками. В этом году появилось много устройств, поддерживающих Wi-Fi 6, и при этом стоящих очень гуманно. То есть если в начале года эти устройства были такие, довольно убогие, то есть я помню, появились устройства с Wi-Fi 6, поддерживающие только там скорость максимальную 1,2 гигабита, потом 2,4 гигабита. Вот буквально вчера у меня вышел ролик на канале, где я рассказываю про роутер, который за 6000 рублей поддерживает скорость максимальную 4,8 гигабита по воздуху.
А давай сразу уточним, потому что у людей немножко же по-другому мозг устроен. Логика устроена, а она такая, что там есть у меня роутер, он дает, допустим, 12 там, или 10 мегабит. Это уж типа хватает для стриминга. Но они зачастую забывают, что это общий поток при идеальных условиях, плюс-минус. Это во-первых. И во-вторых, это если у тебя дома двое, трое, а если это еще и дети, то они вообще там шарашат как не в себе. И это тоже там 10 мегабит разделить на 5 человек, это не по 2 мегабита будет, это
меньше,
у одного
это будет. Меньше будет. Не, будет меньше. Потому что дело в том, что вот этот дешевый роутер, у них есть у всех детская болезнь, заключающаяся в очень слабом процессоре. Да. Я это вот воспроизводил у себя на канале, когда ты подключаешь одно устройство, оно на максималочках, два устройства тоже нормально, как делят. Подключаешь третье, и ни одно не работает. То есть уже там начинаются потери пакетов, провалы, отключения, а уж там если 4 и больше, то вообще привет.
Конечно.
То есть тут очень важно учитывать, что дешевые роутеры, они предназначены, буквально вот, что бы на них ни писали, это одно-два устройства.
Да.
Если на семью, то тут уже все немножечко иначе.
Или делать меш-систему для того, чтобы...
А меш-системы, есть дешевые меш-системы тоже, которые вроде бы вот там с хорошими характеристиками, ты объединяешь, да, покрытие есть, но когда вот к одному модулю подключается 3 устройства, все тут же кончается. То есть тут очень много нюансов, и на самом деле вот приличный роутер, к сожалению, к великому, он никак не может стоить дешевле где-то 5000 рублей.
Вот я как раз хотел, закругляя эту тему, спросить. Понятно, что постоянно обращаются люди, даешь совет, они уходят, покупают что-то другое, приходят и спрашивают, что мне теперь с этим делать.
Да.
Давай дадим очень простой совет, который не привязан ни к брендам, ни к самим устройствам. Достойный роутер не может стоить дешевле скольки?
Ну вот я сказал, где-то порядка 5000, но я не согласен с тобой, что нельзя упоминать бренды.
Нет, я не к тому, что конкретно. А бренды-то, пожалуйста, упоминаю. Если условно у TP-Link все роутеры хороши, ну скажи
так. Нет, я так не скажу, к сожалению, не поспособствовали. Но я скажу так, что есть три производителя, которым я лично доверяю, которых я могу советовать не только врагам.
Говоришь?
Да, конечно, запросто. Это Asus, это Kinetic. И это TP-Link. И если у Kinetic, в общем-то, по большому счету, вообще все хорошие, просто потому что они все на одной платформе, на одной прошивке, то у Asus и TP-Link роутеры строятся на разных платформах, у них там вот в одной, вот под одной маркой. Вот у Asus, у Kinetic все роутер построен на платформе MediaTek. Они его вылизывают уже там какое-то безумное количество лет. Если мы смотрим на роутер Asus или TP-Link, мы обнаруживаем там Qualcomm, Broadcom, Intel, MediaTek и что-нибудь еще. И, соответственно, несмотря на то, что роутеры все называются вроде бы TP-Link, платформа абсолютно разная, качество прошивки абсолютно разное, дизайн прошивки абсолютно разный. Поэтому можно вот внимательно смотреть обзоры на правильных каналах и, вот,
ссылочка в описании,
и выбирать правильные роутеры, вот именно те, которые протестированы. Потому что я так принимаю участие, скажем так, в бета-тестах некоторых роутеров, некоторых производителей. Они ко мне приезжают там за пару месяцев до того, как все это начинается, под NDA, как положено, все. И я им просто возвращаю обратно и говорю: ребят, вот это вот говно вы продавать, наверное, не будете. И действительно, ну иногда бывает, знаешь, продают, но иногда не продают.
Ну ничего. Давай с роутерами все.
Да.
Значит, мы разобрались с интернетом в квартире. Дальше у нас что главное после интернета? Экран, на мой взгляд, потому что люди сели смотреть сериалы, люди
сели смотреть кино. Мне очень нравится, что ты все время упоминаешь сериалы. То есть, сука, я за последний год я не посмотрел. Слушай, я посмотрел, по-моему, четыре серии нового сезона «Фарго» я посмотрел.
Ты прости, но ты в самом начале сказал, что тебе было некогда смотреть. А
да,
у многих людей время есть.
Они выживали, Павел.
А далеко не все смогли сохранить свою работу, Сереж. А далеко не
у всех. Мы разговор в пользу бедных, потому что у них тупо нет денег, чтобы купить то, о чем мы говорим.
Зато у них...
Выключайте. И работающие, нефига смотреть всякую чушь.
Не, ну, Сереж, мы же всегда понимаем, что даже если у человека нет работы, у него всегда есть возможность взять кредит. И они этой возможностью, особенно по осени с выходом новых айфонов, они этим,
кстати,
очень активно
почки
пользуются.
Почки подешевели в этом году.
Все-таки экран – это экран. И помимо простых людей, там, которые живут одни или парами, есть все-таки семьи достаточно большие.
Да ладно?
Да. И дети же тоже, оказывается, засели. И ты не представляешь, но очень многие предпочитают посадить ребенка перед экраном, чтобы он не мельтешил, пока ты там на совещаниях. Я принимаю твой аргумент о том, что не для всех экран. Но давай все-таки про экраны поговорим. То есть это телевизор, это монитор и это ноутбуки. Начиная с весны, внезапно пошел вот этот вот рост продаж всех этих категорий. И если про телевизоры, ну мы с тобой понимаем, только умный телевизор LG, но про мониторы и ноутбуки хотелось бы отдельно. У тебя недавно вышел хороший обзор монитора.
Да, монитор классный.
И ты недавно обозревал не самый, так скажем, известный бренд Honor в плане ноутбуков. Посмотрел на ноутбуки Honor. Я сам на ноутбуке Huawei сижу уже несколько лет. Заставил всех своих окружающих купить их, потому что, ну, это просто небо и земля. Ну, в случае сопоставимо качество и цена для меня, во всяком случае. Я так подозреваю, что у Honor тоже достаточно интересное такое соотношение получилось.
Ну, там самое интересное было в платформе AMD скорее, потому что AMD в этом году сделал очень хороший рывок именно в мобильных платформах. И то, что они предлагают за вот бюджет, это прекрасно. То есть это реально ноутбук, на котором можно играть. Но смотри, по поводу экранов. Я в телевизорах не очень. У меня висит телевизор, который я купил лет, наверное, 8 или 9 назад. И я пока не собираюсь его менять. Просто потому, что его там только дети мультики смотрят, а все остальное. Для мультиков вот такой вообще. Потом у меня еще стоит дешевенький телевизор Xiaomi. Такой маленький, но он очень умный, кстати. Но тоже
TV, да?
Только дети смотрят. То есть мы с женой вообще нифига не смотрим, как-то не до того.
Это так.
А что касается монитора, смотри, тут...
Я за себя могу сказать.
Давай.
Вот знаешь, перед пандемией, перед режимом самоизоляции, я не знаю, какой точкой я почувствовал, что надо срочно что-то сделать со своим рабочим местом. И у меня стоял стандартный плоский монитор, если я правильно помню, Asus. И мне диагонали не хватало, у меня достаточно ограниченное пространство на балконе. И я взял себе длинный вогнутый монитор Samsung и обнаружил, что вообще, наверное, я был не один такой с подбором монитора, так скажем, большого и продолговатого, да, там, не стандартного форм-фактора, а widescreen, так скажем, не совсем длинный, а вот wide. Очень сложно было подобрать, они либо стоили за небесных каких-то денег, там от 50 и выше, если там с IPS-матрицей, хорошая диагональ имеется в виду. Либо...
Хорошая от сколько? От скольки?
Ну вот у меня, если я правильно помню, извини, могу соврать, 80 сантиметров горизонталь, я поэтому смотрю. Горизонталь, вертикаль,
ну, я в дюймах,
что-то
я
больше 30, наверное.
Ну 32, наверное, 32,
да, 34. Скорее всего. Ну, вот, и мне показалось, когда я там бродил по магазинам, и сейчас, опять же, там меня знакомый спрашивал, так посмотрел, ну, как-то их стало заметно больше, чем было до. И модели, и вообще выбор.
Ну, я бы не сказал, опять-таки, их было дофига, наоборот, они очень здорово подешевели, потому что появились очень неплохие модели на VA-матрицах. То есть я как раз вот, я сам сижу за монитором, который в свое время стоил соточку еще. Это уже после 2014 года, но соточку он стоил крепко. И до сих пор он стоит 1080, в общем-то, тот же самый. Но я обратил внимание, что появились очень достойные модели на матрицах типа VA, MVA там и прочее. И они, в общем-то, вот для нормального человека, по большому счету, ничем не отличаются от IPS. И появились IPS, вот я как раз тестировал Lenovo ThinkVision 27-дюймовый на IPS-матрице. Я в него просто, честно говоря, влюбился, несмотря на то, что у меня очень хороший монитор 34-дюймовый, такой вот он вогнутый, он игровой, он поддерживает там частоту обновления 100 Гц, очень хороший, я им очень доволен, но вот, честно говоря, когда я возвращал с теста этот монитор Lenovo, я грустил, потому что я вдруг поймал себя на ощущение, что вот я просидел свой обычный рабочий день с 10 до полуночи. Я встаю из-за этого монитора, у меня не устали глаза. Это удивительное чувство. Это удивительное чувство. И вот, знаешь, вот начинаешь уже задумываться, а что для тебя важнее? Возможность там два раза в неделю порубиться в танчике? Или вот каждый день иметь отдохнувшие глаза? Но я, правда, потом, когда вот я... отдал этот монитор, я уже понял, что я не готов смиряться, я залез в настройки своего монитора, там переколбасил многое, стало получше. Но вот так хорошо, как этот ThinkVision, я там название музыкальное, что-то ThinkVision 27 HV20, что-то такое, ну вот какой-то вот, можно меня на сайте посмотреть не так давно. ThinkVision — это как раз мониторы, которые создавались для подключения к ноутбукам ThinkPad, которые в свое время были просто, ну это вот... гораздо лучше, чем секс, потому что чаще.
IBM ты имеешь?
Да. Но они потом продали Lenovo, и первые годы Lenovo вообще не вмешивалась в разработку этих ноутбуков. Они вот, уже логотип был Lenovo, но это все еще был IBM. Сейчас у меня есть определенное концептуальное разногласие с тем, что происходит с брендом ThinkPad, но тем не менее все равно топовые модели ThinkPad, они вот среди виндовых ноутбуков продолжают приятно радовать.
Как и с роутерами, на какой ценник стоит ориентироваться при выборе монитора и при выборе ноутбука? Я почему говорю про цену? Потому что, на мой взгляд, это один из немногих, так скажем, ориентиров, ну вот, условно говоря, там, ниже такой цены вряд ли будет плохое. Плохое всегда может быть. Но шансы получить что-то невменяемое вот ниже такой цены практически нет. Что касается мониторов, мы уже услышали, соточка, да?
Ну да, лучше, ну знаешь, вот я тестировал монитор за 800, по-моему, тысяч рублей, очень неплохой, очень приличный. К сожалению, пришлось отдать, я, честно говоря, думал не отдавать и закрыть карьеру, но потом как-то вот смирился и... Да, смотри, значит, по поводу цен. У мониторов, наверное, нижняя планка, с которой можно плясать, это порядка 18-20 тысяч рублей. Вот с этого уже...
Меньше нельзя.
Можно. То есть можно ли питаться...
Вот... Слушай, ну это ты уже про это, про минимальные пакеты,
да,
значит, тарифы на связи, доступность, это понятно.
Нет, смотри, я думаю, что вот именно с этой цифры, потому что с этой цифры начинается приличная диагональ в сочетании с матрицей либо VA, либо даже IPS какой-нибудь недорогой. Вот, и там же разрешение нормальное, потому что, к сожалению, до сих пор умудряются выпускать мониторы там с диагональю дофига дюймов и разрешение меньше Full HD. Это редко, но встречается. Поэтому вот если вы купите за 18-20 тысяч, то, скорее всего, это уже будет нормально. С ноутбуками сложнее. Мне знаешь, я реально, вот у меня личные сообщения переполнены вопросами. Знаете, вот нужен новый ноутбук, вот чтобы на нем можно было как раз сериальчики смотреть, чтобы работать можно было, чтобы не тормозило ничего, бюджет до 20 тысяч. А мне нужна квартира на Тверской, ну, небольшая, метров 120, ну, бюджет 6 миллионов рублей. Вот абсолютно та же самая логика, но не бывает. Не бывает. Приличный ноутбук начинается от 45 тысяч рублей. Это вот уже вот что-то человеческое. Очень просто, на самом деле, считать от 500 долларов. Вот 500 долларов, вот они. А что? Что-то можно более-менее приличное где-то от 30, но дешевле 30 – это уже вообще полный хлам. Там стоят какие-то жуткие подобия процессоров, там мало памяти. Их просто, ими нельзя пользоваться по назначению.
Слушай, ну получается, что фактически с 90-х ничего не изменилось. Потому что в 90-е была аксиома. Комп – 1000 баксов.
Ты знаешь, ну... 1000 баксов комп, который был в начале 90-х, это все-таки был довольно шляпный комп, то есть это он такой среднего уровня был. Сейчас за 1000 баксов можно очень крепенько собрать.
Ну, крепенький,
ноутбук,
да.
Ноутбук хороший, очень приличный взять за 1000 баксов, то есть прям можно.
Ну вот 1000 баксов, то есть это
70 тысяч рублей. Да, то есть, к сожалению, да, вот где-то 70-80 тысяч рублей – это сумма, с которой начинается приличная жизнь. Все, что дешевле… Я, на самом деле, не недооценивал бы различные магазины БУ техники. Есть прекрасные магазины, где продают подержанные ноутбуки, там, купленные, не знаю, в обанкротившейся организации. Те же вот уже упоминавшиеся ThinkPad можно купить, ну, по совершенно волшебным ценам. За те же 30 тысяч рублей можно взять 5-летний ноутбук, восстановленный с новой батареей, почищенный, который будет радовать просто по полной программе. Но наш человек, он же не такой, он же БУ гнушается. Надо брать только новое.
Ну, простите.
Вот, соответственно, это проблема. Я бы лично вообще без проблем, если бы у меня были ограничения по бюджету, я в такой магазин бы пошел, взял, и все бы у нас было хорошо.
Отлично. Давай третью еще тему, которая возникла во время самоизоляции, это возвращение к жизни такого сервиса, как видеоконференц-связь, про который все практически забыли, особенно там с распространением мессенджеров, там Skype, последний, так скажем, оплот вот этих вот видеоконференций, он совсем ушел за горизонт. Вернулась самоизоляция, начался взрыв, сначала Zoom, потом все остальные подтянулись со своими сервисами. Сейчас это вообще там российские какие-то разработки пошли, Яндекс, Mail, все-все-все. Но почему-то железная составляющая, а именно веб-камеры, они очень сильно запоздали. Я очень хорошо помню, когда я начинал стримить, с балкона, я решил купить веб-камеру, потому что у меня валялось что-то, нечто какое-то очень старое. Я с ужасом обнаружил, что то, что у меня валяется, то сейчас и продается. Либо покупай там двухлетней давности разработку от Microsoft, там у них камеры были более-менее, да, за 10, там 12 тысяч. И дальше там что-то за небесное за 20. Сейчас веб-камеры прям новый ренессанс, и все новые, начали выпускать новые веб-камеры. Но в то же время сориентировались вот производители фотоаппаратов, которые выпустили софтину для того, чтобы фотоаппарат подключаешь к компу, и он работает как веб-камера. Картинка чудесная. Конечно же, начала чаще использоваться фронтальная камера, которая раньше только для селфаков была, а теперь вот по зуму общаться тоже, в принципе, можно. Как ты считаешь, вот этот вот ренессанс, значит, видеоконференц-связи и фронтальных каких-то и веб-камер, он временный или это все-таки останется с нами надолго? И опять же, а не тестировал ли ты веб-камеры и как ты проводишь видеоконференции? Насколько я понимаю, в точку ты на Эхо Москвы приходишь по видеосвязи, правильно?
Да, конечно.
Соответственно, ты этим тоже озабачивался.
Смотри, я думаю, что большинство людей на самом деле совершенно не заморачиваются по поводу качества связи, качества картинки, да. И я не думаю, что люди будут готовы в это инвестировать. Угу. Потому что я посмотрел, вот как раз когда я делал обзор монитора Lenovo, там встроенные веб-камеры, я посмотрел, сколько стоит приличная веб-камера.
И сколько же?
Десяточку.
Ну, это еще так, да, плюс-минус.
Вот десяточки, а и там 14, 15, 20. Я думаю, что за 20 тысяч проще купить. Вот если бы это был я бы купил камеру GoPro Hero 7 какую-нибудь. Она относительно старая, но очень бодрая. Там есть уже специальный софт. Ты подключаешь его к компьютеру, к ноутбуку в качестве веб-камеры, там прекраснейшие микрофоны, прекрасный звук, очень четкая картинка, вот тебе, пожалуйста.
Ну и опять же, я не зря упомянул, что практически все выпустили свои софтинные патчи. Для Android смартфонов вообще проблемы нет,
да,
по Wi-Fi подключается. Для айфонов не знаю, я не пользуюсь, но, возможно, тоже что-то есть. Но меня больше всего, конечно, удивило, как отреагировали Canon, Nikon и Sony, которые выпустили именно очень простые софтовые решения, которые, ну, реально, если тебе надо там постримить хорошо, такое бывает, что тебе надо выглядеть нормально, ну, это такое хорошее решение. То есть ты считаешь, что не будет веб-камеры ренессанса?
Не будет, просто потому что это одноразовая покупка, это не то, что можно улучшать раз от раза и каждый раз продавать человеку заново. Да, какое-то количество людей купит это, вот оно уже купило, скорее всего, и оно не купит новое. То есть там чем ты зацепишь человека, вот там, будешь выглядеть еще лучше на конференциях рабочих, я тебя умоляю.
Нет. А в этом в умном экране Сбербанка, там же тоже вроде камера есть, да?
Там есть камера, да, то есть я, правда, не понял, на кой ляд они запихали 4K картинку, а экран там даже не Full HD.
Там 720p?
Да, там 700, то есть я так и не понял этот вот.
Нет, мы это поймем после Нового года, когда наконец-то они начнут доставлять, я так думаю. А ты будешь тестировать? Мне кажется, 30 тысяч это перебор.
Слушай, я думаю, что это никому не интересно. Я охотно покупаю технику довольно дорогую, если я понимаю, что я на этом могу получить просмотры, получить внимание какое-то. Вот год назад я купил Galaxy Fold первый, действительно, людям было интересно, я это чувствовал. Угу. В этом году я не стал покупать новый Fold, просто потому что я понял, что людям глубоко насрать на него.
А эту Motorola Razr раскладушку?
Я покупил, их нету в такой в официальной рознице, а какой-то серяк покупать я не очень
вроде
хочу.
Же предзаказ.
Я не видел, если есть, то может быть и куплю, да. Хотя тоже она такая, я знаю человека, который ее купил, но он поклонник, он, в общем-то, имеет некоторое отношение к этому бренду, и вот ему это нравится. Я посмотрю. То есть, ну, я не думаю, что устройство Сбера вот это интересно вот кому-то за пределами офиса Нововилова всерьез, я не верю. Все имеет право на жизнь,
да,
но
никто не осуждает.
Просто мне кажется, что это того не стоит, есть только всего интересного на свете. У меня лежат вот сейчас не распакованные, настолько интересные девайсы, тупо руки не доходят. Но я надеюсь, что вот после Нового года как раз дойдут, из Смоленска вернусь.
О, очень хорошо. Последний вопрос. В этом году и у тебя, и у меня вышло очень много обзоров телевизионных приставок. А еще одна категория, которая так вот была где-то на периферии. Как ты считаешь, в следующем году появится какая-то новая категория устройств и гаджетов, которая, ну, действительно будет интересной? Может быть, из немного забытых. Да, потому что приставки-то они всегда были, но в этом году с переходом на Android TV стало на них интересно смотреть. Там есть разные особенности и с интерфейсом в том числе.
Ты знаешь, в операторских приставках лично мне интересно то, что у них бесплатный трафик вот для своих сервисов. Это очень важно, потому что когда ты покупаешь устройство для загородного, особенно дома, это крайне важно. И, собственно, вот то, что делает Мегафон, то, что делает МТС, это очень здорово. Но я давний поклонник марки Дюна, Дюна HD, которые делают прекрасные телеприставки. Да, у них трафик не бесплатный, и это надо учитывать, когда вы начинаете им пользоваться. Но по функциональности, по удобству, по набору развлечений, которые в них входят, Дюна пока настолько далеко. И я надеюсь, что вот эти прекрасные операторы как-то подтянутся к этому уровню, например, хотя бы позволят выбирать мне регион, из которого я получаю телепередачи, потому что для меня очень важно смотреть саратовскую рекламу, она меня очень бодрит. И вот я хочу это делать, и я надеюсь, что вот в новом году появятся либо прошивки, либо совсем новое устройство, которое позволит это делать не только на приставках Дюна.
Региональное телевидение.
Да, нет, там обычное телевидение, но ты можешь написать там, я сейчас нахожусь в Казани, я сейчас нахожусь в Томске, я сейчас нахожусь в Астрахани. И он будет тебе показывать телеканалы вот именно в том виде, как их видят жители этих городов. А учитывая, интересно, что Москва город понаехавших, ну, да, и сам я, в общем-то, саратовское быдло. Я, в общем-то, до сих пор вот эти корни меня держат, и несмотря на то, что телевидение, конечно, вот как в свое время пел Фредди Меркьюри про радио, там, so don't become some background noise, то есть оно стало таким вот background noise, но тем не менее оно все равно остается цепочкой, и ту информацию, которую я получаю о жизни Саратова, вот именно по региональному саратовскому телевидению, я не получу больше нигде, и я хочу
я
это делать.
Я сам обожаю, когда в поездках нахожусь, смотреть местные телеканалы, именно версии местных телеканалов, особенно выпуски новостей, потому что это потрясающе, это лучший способ погрузиться
это,
в жизнь.
Это безумно интересно, это такой guilty pleasure, как говорится, но тем не менее, вот, например, вот я знаю, скоро будет пресс-конференция губернатора Тверской области, ну вот где я ее посмотрю? А вот я переключу, скажу, что я в Твери, и у меня на канале «Россия-24» будет трансляция этого интервью, я с удовольствием посмотрю. Это интересно, это новые грани жизни, которые раньше, в общем-то, были абсолютно недоступны. Ты уезжал из региона, и ты терял доступ к этому пласту информации. Вот я люблю эти пласты перебирать.
Ну, я очень надеюсь, что в следующем году более-менее, ты тем более укололся уже вакциной, мы начнем обратно возвращаться к поездкам по регионам, потому что, конечно, здорово смотреть по телевизору, но хотелось бы еще и...
Я еду в Смоленск, вот я как раз после Нового года с семьей еду в Смоленск, очень скучаю по этому городу, надеюсь, там, что все будет благополучно.
Ну, ты же вернешься.
Как знать.
Если вернешься, приходи к нам еще. Спасибо тебе большое. А на сегодня, как говорит Дмитрий Юрьевич, все. До новых встреч.